А. Никол. Наследие древнего. Читает Константин Загадский. Глава первая.
Андрей, это катастрофа. Ты понимаешь, какая это катастрофа, Андрей? Олимп поимел нас. А я тебе говорил, от этого Кузнецова ничего хорошего ждать не приходится.
Провопил мой напарник в трубку, пока я рисовал узоры на обрывке бумаги.
«Ну чего ты молчишь, Андрей? Ты собираешься хоть что-то сделать? Нас обокрали, а он молчит!»
Я поморщился, потер многострадальное ухо и отложил мобильник. Три раза постучал по столу и включил громкую связь.
«Андрей, ты тут?»
«Дай 5 минут на подумать, окей?» Отхлебнув горячего кофе, я помахал на ошпаренный язык. «Не каждый день меня радуют новостями, что мою фирму обложили со всех сторон». На том конце трубки раздраженно засопели. Я залпом допил кофе с мазохистским удовольствием, прислушиваясь, как он обжигает гортань, и потянулся. Кофе – одна из многочисленных радостей в моей жизни. И главное – топливо, благодаря которому я до сих пор на ногах. Кофе перед работой, чтобы не заснуть на совещании. Кофе перед больницей, чтобы не заснуть рядом с кроватью у мамы. Кофе перед домом, чтобы не убить чудовище, которое по ошибке зовется котом Борисом.
«Ну так что, Андрей?»
«Думаю», — ответил я, отправившись за еще одной чашкой кофе. Когда я вернулся за стол, мобильник негромко, но яростно матерился. «Олег, успокойся, и не из такого говна выплывали». Я 3 раза постучал по столу. «Они увели у нас 3 крупных клиентов и выиграли тендер на 2 государственных заказа. И это, конечно, обидно, но не критично».
«Не критично? Ты в своем уме? Да мы потеряли миллионы! Миллионы!»
«А Кузнецов потеряет все», — отрезал я и сделал очередной глоток. «Во-первых, тендер они забрали на демпинге. Теперь это убыточные заказы, их только в мусорку. Во-вторых, у нас завелась крыса. Прикажи службе охраны проверить всех сотрудников, не было ли у кого подозрительных связей с Олимпом. А в-третьих, крысы плодятся очень быстро. Почему бы парочке не завестись и у наших конкурентов?»
«Что?»
— Олег от неожиданности подавился. «То, олимпийские твари не пытаются играть честно, поэтому я подстелил соломки на всякий пожарный. Я не смог сдержать ухмылки. Как ты думаешь, что станет с фирмой, которая очень долго не платила налоги и взяла парочку убыточных заказов?»
«Ничего хорошего», —
неуверенно продолжил он. «Верно». Я поднялся, поставил грязную чашку в раковину и потянулся. «Мы выждем 2 месяца, чтобы Олимп начал стройку, а потом сдадим его налоговой. Все доказательства у меня на руках. Кузнецов не сможет закрыть ни один проект. Ему придется объявить банкротство».
«А клиенты вернутся к нам», —
плотоядно проурчал Олег. «Именно. И цены для них поднимутся в 1,5, нет, в 2 раза». Попрощавшись с Олегом, я оборвал звонок и снова уселся в кресло. Я уже 2 лет хотел расширить бизнес и добавить в наше здание уникальный почерк. Гражданское строительство, конечно, приносило хорошие деньги, но было довольно однообразным. А мне мечталось о лаврах Захи Хадид. Вздохнув, я 3 раза постучал по столу. Отголоски обсессивно-компульсивного расстройства. В народе ОКР, которое с большим трудом удалось вылечить. Как бы ни старался, отследить и ликвидировать эту тупую привычку я не мог. Когда нервничал или готовился к важному делу, она обязательно вылезала. Сотрудники и деловые партнеры уже привыкли к этой маленькой странности. Считали, что я боюсь сглаза. Очнулся я в 9 часов вечера, когда все работники разошлись, а весь офис, кроме моего кабинета, погрузился во тьму. Выхлебав чашку эспрессо, я побежал на парковку. Конечно, частная больница, где лежала мама, пускала гостей круглосуточно, но мне завтра рано вставать. Желательно попасть домой хотя бы к часу. В больничный холл я влетел ближе к 10. Медсестра на посту приветливо мне помахала. Пожилая санитарка, моющая полы, покосилась на мои ботинки и вернулась к ведру. Я подошел к стойке, чтобы заполнить бумажки, и, не теряя времени, отправился в палату. За моей спиной раздалось тихое бурчание. «Топчутся помытому ироды, да еще и по ночам шляются, как упыри». «Да тихо вы, баб Нюр!» — шикнула медсестра. «Парень сюда каждый день ходит, как на службу. Весь такой красавчик в деловом костюме. Да только усталость за галстуком не спрячешь. Мешки под глазами такие, что котят собирать можно». Дверь за моей спиной захлопнулась, и я поспешил на третий этаж. Палату я лично выбирал. «Привет, мам!» Я тяжело уселся на стул у кровати. Кардиомонитор мерно пищал, ИВЛ тихо гудел. Мамина грудь едва заметно поднималась и опускалась. «У меня все хорошо. В общем-то, ничего нового. Бизнес цветет и пахнет. Борис меня ненавидит. Внуков я тебе еще не родил, но как только ты проснешься, так сразу. Мы с Машкой договорились, что подождем, пока ты не выздоровеешь». Я подавил тяжелый вздох. Врач сказал, что мама все слышит, поэтому я рассказывал ей только приятные новости, боясь расстроить. В книжках пишут, что коматозников нужно мотивировать. А какая мотивация в том, что Машка меня бросила, как только заболела мама, а я торчу в офисе круглыми сутками? Вот и стараюсь придумывать что-то позитивное. «Смотри, что сегодня принес». Я снял пиджак, ослабил галстук и вытащил из сумки маленького принца Экзюпери. Через пару часов я закончил читать, попрощался с мамой и отправился на выход. Каждый раз я покидал больницу в гнуснейшем расположении духа. Лечащий врач твердил об улучшениях, говорил, что по всем показателям мозг мамы все еще жив, шанс есть. Но со злосчастной операцией прошло уже 3 года и... никаких подвижек. Мама не двигалась, не открывала глаза, не реагировала. У машины я оглянулся на больницу и нашел глазами окна 48-й палаты. Я не сдамся. Я сделаю все, чтобы мама очнулась и прожила счастливую, долгую жизнь. Чтобы и кто бы ни говорил, я оплатил больницу на 2 года вперед. Так что остается работать, содержать кота, навещать маму и постараться не свихнуться. Я завел автомобиль и поехал домой. В дороге завибрировал мобильник. На экране высветилось имя сестры. Я сбросил звонок и кинул телефон на соседнее сиденье, еле сдерживаясь, чтобы не сплюнуть прямо себе под ноги. Опять, наверное, денег от меня надо. Как же задолбало. Я долго терпел, очень долго. И Надя на кредиты закрывал и позволял в больницу таскать всяких придурков, которые себя шаманами и целителями возомнили. И Мишеньку, ее хахаля, на нормальную работу устраивал. Но мое терпение закончилось. Как же я ненавижу тварей, которые наживаются на чужой беде. И ведь понимают, что ничем не помогут, а то и хуже сделают. И все равно лезут и сосут деньги из дурачков. И до сестры невозможно достучаться. После каждого мошенника говорит «все, это в последний раз». А потом находит нового. И, конечно, в этот раз самого настоящего. Ее бы тоже пролечить не мешало. Да только уже в психушке. Пробираясь в темноте через прихожую, я споткнулся о пушистую мягкую тушу и растянулся на полу, свалив обувницу и зеркало. Зазвенело разбитое стекло, по ушам резанул могучий кошачий ор, и по моей правой щеке резанули острые когти. Пока я матерился, пытаясь встать и не наступить на осколки, Борис грызанул меня за ногу и ускакал в гостиную точить когти о диван. «Да чтоб тебя!» — я включил свет и побрел за веником. «Ты надо мной издеваешься!» «Да я на 1 000 000 баксов готов поспорить. Ты видел, что я вот-вот на тебя наступлю. И не пошевелился. Ух ты, кошачья жопа!» Борис вынырнул из-за дверного косяка, прищурил зеленые глазищи и встопорщил шерсть на загривке. Его вид словно говорил: «В этом доме может быть только один хозяин, и это не ты». Несколько минут мы пялились друг на друга, а потом Борис утробно взвыл и рванул в спальню. На повороте его занесло, и когти с силой процарапали ламинат. Дрифтер чертов.